Тема дня. Всем известно, что 4 июля США празднуют День независимости. Но мало кто знает, что на самом деле еще две даты составляли конкуренцию уже привычному числу. Второй президент и соавтор Декларации о независимости Джон Адамс был уверен, что потомки будут чествовать 2 июля, день, когда Конгресс проголосовал за эту самую независимость. 4 июля была принята декларация, а подписали ее только 30 августа. Но в конечном итоге прижилась одна дата. И вот уже 150 лет американцы отмечают День независимости именно 4 июля.
Одной из самых значимых вех в истории Соединенных Штатов является, конечно же, гражданская война. В ходе нее погибли более 600 тысяч американцев. Это было первое вооруженное противостояние, в котором использовались массы солдат-призывников. Для переброски войск применялась железная дорога и даже телеграф. С нами на связи кандидат исторических наук, доцент школы исторических наук Высшей школы экономики Андрей Исеров. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Здравствуйте.
У любого вооруженного конфликта, у любой революции, будь то гражданская война или реформы, всегда есть предпосылки, причины, почему то или иное случилось. Так каковы были предпосылки гражданской войны в США?
Предпосылки гражданской войны, во-первых, это институт рабства, который развивался на протяжении конца 18-го, первой половины 19 века в том направлении, что сделало невозможным сохранение единства страны, как она была создана после войны за независимость. По-простому говоря, либо рабство сохранялось, и тогда юг должен был выделиться в отдельное государство, либо сохранялась единая страна, но юг тогда был бы без рабства. Вот так.
Ну, так юг вроде как и хотел отделиться.
Ну, север не хотел его отпускать.
Почему? Ну, по идее-то они имели право отсоединиться и жить, собственно, своей жизнью.
Ну, у нас вот тоже, знаете, страна разделилась, наша страна раскололась. Я не уверен, что все слушатели очень довольны и рады. Любое отделение, любое разделение страны – это трагический вопрос. Разделение прошло через судьбы людей. Хорошо известно, что с юга была жена Авраама Линкольна, избрание которого президентом от антирабовладельческой республиканской партии означало для юга неприемлемые условия, означало войну. Генерал Ли, который в итоге стал главнокомандующим сил юга, жил, во-первых, практически напротив Белого дома, жил через реку Потомак уже в штате Виргиния, через реку столица федеральная, город Вашингтон, и Линкольн предлагал ему возглавить армию Союза. Ли думал, но в итоге решил, что не может предать даже не юг, а Виргинию, свой родной штат. При том, что он совсем не был сторонником отделения и понимал, что рабство – это большая проблема, которая рано или поздно взорвется. Это вообще все южане понимали, что рабство не так просто. Бесплатно не пройдет. Поскольку отцы-основатели США, когда вот создавалось единое государство, это тоже было нелегко. Как мы хорошо в нашей стране знаем, создать намного тяжелее и сложнее, чем разрушить. Когда создавалось единое государство, когда 13 колоний, в итоге то, что их объединяло, оказалось важнее, чем то, что их разъединяло, и они выступили против Британской империи, стали единым государством, которое мы знаем как Соединенные Штаты Америки, так вот отцы-основатели США думали, что рабство отомрет само собой. Просто потому, что свободный труд выгоднее несвободного, что в конечном итоге в долгосрочной конкуренции рабство будет невыгодным. И рабов каким-то образом, они не думали как точно, освободят сами рабовладельцы. Но изобретение, причем сделано на севере, хлопкоочистительная машина, разворачивавшийся промышленный переворот, в первую очередь в Великобритании, в Южной Шотландии, в Англии, создание первой современной отрасли промышленности, текстильный. Все эти факторы создали огромный запрос на сырой хлопок, сбор которого не был механизирован, он еще долго не будет механизирован, вплоть до 20-го столетия. Так что первая современная отрасль промышленности была создана с помощью рабов, тех, кто возделывал хлопок. И, собственно говоря, со второй половины 90-х годов 18 века рабство не только не отмирало, а развивалось. хотя 1808 года завоз рабов из Африки был запрещен. То есть тут тоже есть своя историография, почему это произошло. И историки в последние десятилетия склоняются к выводу, что это было сделано, исходя из соображений гуманистических, скорее, что не разорялись рабовладельцы. Но здесь, конечно, было и понимание, что если будет такой дальнейший бесконтрольный завоз рабов, то это все-таки будет опаснее потенциально. И восстание рабов тоже, конечно, боялись. Так вот, первое общество в истории мировой, как я понимаю, где был обеспечен естественный прирост рабов. С 1808 года по 1860 год, когда уже к началу войны за независимость на без малого 4 миллиона рабов проживали в Южных Штатах.
Андрей Александрович,
да?
Предпосылки все назрели, избирается президентом Авраам Линкольн, один из самых таких ярых противников рабовладения. Было понятно, когда он избирался, что не избежать войны, вы об этом уже сказали. Он пришел к власти. Кто выстрелил первым, что называется?
Первым. Да, это было очень важно, что первым выстрелили южане, но это была такая тактическая игра своего рода для Линкольна и для организовывавшейся конфедерации. Просто смотрите, как это все началось, какой был повод. У нас ведь есть армия США, которая, разумеется, имеет крепости, имеет базы по всей стране. И получается, возникает вопрос, что теперь с ними будет. Конфликт начался из-за поставки продовольствия, ну, такой обычной процедуры, в один из фортов, Форт Самтер, на юге США, куда не пускали корабли. Форт Самтер. Что это такое? Он сохраняется в составе армии США или он переходит к конфедерации? Если он сохраняется в составе армии США как единой страны, то получается, вот нужно пропускать корабли, продовольствие, экипажи или же, соответственно, нет. И вот это было такое патовое положение, которое продолжалось какое-то время, пока первый огонь не был объявлен. Да, и действительно начали вроде как южане. Хотя это, что называется, ну, скорее такая тактическая игра Линкольна в самом начале своего президентского срока, да, в апреле 1861 года. Важнее было другое. Важнее было, что часть штатов, где рабство сохранялось, чем было весьма значительным по месту в народном хозяйстве этих штатов, по месту в обществе этих штатов. Так вот, часть штатов, которые были рабовладельческими, выбрали север. Так называемые пограничные штаты, Border States, самый главный из которых Мэриленд. Собственно говоря, если бы Мэриленд, в котором были табачные плантации, принял бы сторону конфедерации, то получалось бы, что столица Вашингтон окружена двумя южными штатами. Так, собственно, и было. Он так, собственно, и строился. Вашингтон – это часть компромиссов, когда создавалось единое государство в конце 18 века, что столица Вашингтон выделена, не является штатом, как известно, но она находится на юге, между двумя штатами рабовладельческими. Но вот Мэриленд удалось на своей стороне сохранить, это очень важно было.
Как отреагировала армия на то, что началось вот это противостояние, началась эта гражданская война? Все ли военные поддержали центр Соединенные Штаты? Или кто-то все-таки, погрешив душой, плюнул на свою присягу и стал с ружьем, что называется, защищать свой дом?
А в этом и была сила Юга. То есть это вообще трагическое разделение, как любая гражданская война, мы это знаем по нашей истории, к сожалению. Постольку поскольку, где готовили офицеров американских, готовили, как и сегодня, в Вестпойнте, и уже становилось ясно к середине 19 века, что в Вестпойнт идут скорее южане. То есть эти южные плантаторы, скажем так, подражая, что называется, образу жизни дворянства Европы, это было уважаемым делом. Один из сыновей, там, может быть, не один, несколько сыновей на плантации, выросшие, идут служить потом, учиться и служить в армии. Как у нас, собственно, как наши, может быть, или там английские, или французские офицеры, там, французские в 18 веке. Так вот, когда наступила война, получилось, что профессиональные офицеры как раз почти полностью южане. И не случайно тот генерал Севера, который в итоге возглавил армию Союза и, в общем, с его именем связывает победу в конечном итоге в войне, ставший после этого на волне популярности президентом США, не очень, кстати, к сожалению, в этом преуспевшим, Улисс Грант, чей, кстати, потомки породнились с нашими дворянами, так получилось, с контакузинами. это уже отдельная история. Так вот, Улисс Грант, у него жена была с юга. И почему она была с юга? Очень понятно, потому что он учился в Вестпойнте, и однокурсники были в основном южане, и к одному из этих однокурсников он поехал, так сказать, в отпуск, и там познакомился с сестрой однокурсника. Вот. Хотя уже в то время, а это за десятилетие до гражданской войны, уже в то время конфликт назревал и для обеих сторон. Вот в этой семье еще никто не знал, это был молодой офицер, который, кстати, к моменту гражданской войны никакой карьеры яркой не сделал, скорее даже считался неудачником. Да, это был такой вот брак, который не очень-то приветствовали обе стороны. Потому что получается, что с одной стороны вот северянин, люди, которые не признают наш институт все больше и больше, а с другой стороны рабовладельцы, которые эксплуатируют человека. Таким образом, у юга было преимущество в профессиональных офицерах. И не случайно самый блистательный генерал к началу гражданской войны, генерал Ли, он же в итоге-то и южанин, он в итоге отказался от предложения Линкольна возглавить армию Союза и в конечном итоге, мы все знаем, да, стал символом юга в гражданской войне. Так что это было преимущество юга, а вообще, конечно, долгосрочное преимущество было у севера. По количеству мужчин призывного возраста север превосходил юг в 4 раза. Потому что много рабов. Около трети населения юга – это рабы, которые потенциально враги, на самом деле, юга. То есть это еще и потенциально против тебя люди оружие повернут. Так что понятно было, что в долгосрочной борьбе север победит. Но северу другая задача стояла. Задача была полностью подавить сопротивление юга, как потом выяснилось, просто оккупировать его территорию. А югу нужно было просто не пустить северян к себе. Так что задачи различались, но еще раз, было понятно, что чем дольше война продлится, тем яснее будут преимущества севера. И даже профессиональные офицеры, которых южан больше, это все равно тоже, со временем научатся воевать. И северяне, а людей у них больше. Вот так.
Как живут США сегодня, узнаете уже в следующем часе.
Тема дня.